Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и настоятель Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мелхиседек. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Денис, а добрый день, дорогие братья и сестры. Дед, добрый день, вечер, дорогие телезрители.
Сегодня тема нашей передачи – «Страстная седмица». Отец Мелхиседек, какие самые главные события Страстной Седмицы?
Сегодняшний вечер мы, те, кто оторвались или прервались, я надеюсь, что вы только прервались на время, чтобы посмотреть нашу передачу, а так все, наверное, были посвящены эти дни молитве, чтению Священного Писания, добрым делам, подготовке Страстной недели, но так между перерывом сделать чуть-чуть паузу, чтобы посмотреть сегодняшнюю нашу передачу. Я думаю, что, конечно, самые главные дни – это, собственно, воспоминания последних дней страданий Спасителя. Для того, чтобы еще раз пережить, осмыслить, ценой какой жизни и ценой какой смерти мы живем и существуем. Потому что это не просто исторические воспоминания, это факт нашей истории. О Христе Священное Писание говорит, «Той мучен был за грехи наши, и язвен за беззаконие наши. Наказание мира нашего на нем, язвою его мы все исцелились». Язвою его мы все исцелились. Поэтому, если немножко так образно перевести, чтобы было понятно, что Господь сделал для каждого из нас. Вот давай такую предположим ситуацию. Автомобильная катастрофа. И нужно переливание крови. И вдруг на соседней койке оказывается пациент с редкой группой крови. Первый. Кстати, первую группу крови переливает только первый. Вот у меня четвертая, ко мне подойдет любая группа крови. А к первой подходит только первая. И говорят о том, что, слушайте, вы бы не смогли нам 400 мл. Это единоразовое, не вредное для здоровья, без последствий, доза, которую может сдать донор. 400 мл. Сдали, пациенту стало легче. Вот. А потом еще говорят, слушайте, а можно еще это 200 грамм еще не дадите? Ну, давайте еще там 200. Вот-вот ему становится все легче, легче и легче. Может быть, это рискнем, может быть, еще 200. Ну, еще 200 дал. Слушайте, вы знаете, ну, вот совсем уже ему становится легче, но нету больше в больнице никого с первой группой крови. Но мы вас предупреждаем. Но мы вас предупреждаем, что это будет риск для вашего здоровья. Вот этот человек, ну, может быть, знакомый, близкий, но это все моя фантазия, чтобы было понятно. И он решается все-таки еще 200 грамм, чтобы забрали. Все. Он выздоравливает, тот человек, которому отдали кровь. А тот, кто отдал, началась, так сказать, какие-то проблемы с кровообращением, с почкой, потому что там тоже, я уже до конца не помню, какие последствия, когда сильные кровопотери. Но он пошел на это добровольно, его предупредили, чем может закончиться дело. Но был какой-то близкий человек, и он все-таки рискнул отдать кровь. Случилось какое-то время, так сказать, необратимый процесс, и он умирает. Так вот смотри, вот если так вот, ну, предположить это, гипотетически предположить такую ситуацию. Вот с каким благодарным сердцем, если это нормальный человек, будет относиться к памяти своего друга, который отдал кровь. Вот как будет относиться? Именем его детей назовет. Маму, папу до конца жизни, кто с ним был связан? Ну, я думаю, так, нормальный бы человек, так бы поступил. Да хотя такие ситуации, они вполне возможны в нашей жизни. Я знаю такую историю, когда мать дочери своей в Донецке, только когда еще там все было мирно, в монастыре отца Зосимы, схиархимандрита по фамилии Сокур, мать дочери отдала почку. Это какая-то загадка, какая-то тайна была всей этой истории семейной. А почка не прижилась. А это в 20 лет у нее потеря почек, в 20 лет ее постигли в схиму перед смертью. Я не помню имени этой монахини, но она до сих пор жива. Около 10 лет прошло на гемодиализе. На гемодиализе. Ну, некоторые знают, что это такое, некоторые не знают. Это искусственное очищение крови через аппарат, гемодиализ называется. Гемодиализ, очищение крови. До сих пор жива. Но мать решилась отдать свою почку. Вполне, так сказать, здоровую, но дочери. Ну вот дочь как к матери будет относиться, понимаешь? Так вот, а вот это все произошло в жизни нашей, каждого из нас. Вот за нас была отдана Христом жизнь. И не с предупреждением, а добровольно. Вот добровольно вместо нас понес страдания, вместо нас и за каждого из нас. Но в Писании так и говорит: «Зато меня любит Отец мой Небесный, что я имею власть жизнь мою принять и жизнь мою отдать. И за то, что я отдаю мою жизнь, за то любит меня Отец мой Небесный». У меня в Писании, я помню, когда я только пришел к вере, и тогда не было такого обилия книг, не было этих передач, не было «Союза», «Спаса», «Царьграда», «Радость моя». Это было вообще в наше время, в советские времена, за счастье смотреть такие передачи. Но книг-то у нас, у меня несколько книг было. «Ава Дорофеян Лестничник», «Молитва слов патриархийной» и «Евангелие». И вот походишь, дело вроде нечего, Евангелие почитаешь, походишь, дело... опять Евангелие почитаешь, потому что не хотелось на что-то другое, как бы мозги забивать чем-то иным, а такой широты и полноты не было, может быть, даже и к лучшему, потому что зато хоть было Священное Писание. И меня все время поражали такие слова: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», отдал Сына Своего Единородного, «дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И вот мы этой жертвой, этой и этой смертью, мы имеем жизнь. По грехам нашим, если бы мы, так сказать, вот то, что мы с юности, у нас что-то было в жизни, это у каждого из нас, а уже неизвестно, так сказать, что бы было с нами, если бы один уже не пострадал за всех, то есть Христос. Это реальность, это не гипербол, это не какое-то преувеличение. Сейчас Господь нас имеет право нам прощать наши грехи. Почему? Потому что уже один наказан был за всех. Кто жил до Христа, кто будет жить после Христа, уже наказание мира нашего на нем, язву его, мы все исцелились. Захочешь жить по-божьему, будешь жить по-божьему. Принес покаяние, ты не несешь наказание за это покаяние, когда ты раскаялся, оставил грех, и наказание не следует, а оно следовало. До Христа следовало наказание за грехом, следовало. А сейчас следует в разумлении, имеется возможность прощения греха. Давай недалеко не будем ходить. Вот мы скоро дойдем до Великой Пятницы, сейчас Великий Вторник, дойдем до Великой Пятницы. Разбойник, покаявшийся на Христе, но он должен был за свою жизнь нести наказание. Христос вместе с ним пострадал и имеет возможность, и имел возможность его простить. Не наказывать, а он и так наказан-то был, но не наказывать уже вечно, а имел возможность его простить. А за беззаконие, может, там 10 тысяч лет в аду должен был быть, но это такие, конечно, математика такая. Но, а ему берется, и все списывается, и весь долг списывается. А почему? Благодаря жертве Господа. И вот поэтому эти дни, конечно, для нас это максимальное соучастие, сопереживание. И понятно, что сейчас, ну, у всех закрученный ритм, у всех закрученный образ жизни. Работа, прокормка семьи, бесконечные отчеты, все время увеличивающийся ритм жизни. Но есть какое-то личное пространство, которое может все-таки должно быть хотя бы в эти дни. Это, конечно, самим перечитать, особенно последние, две предпоследние главы Евангелия. У нас каждый евангелист, у них-то так совпало, что три последние главы, они все о последних днях Спасителя. Самая последняя глава у трех евангелистов о воскресении. У Иоанна две последние главы о воскресении. А у каждого евангелиста две предпоследние главы а не все о страданиях Спасителя. И поэтому, конечно, вот эти дни, ну хотя бы по несколько этих глав, сначала одного месяца, потом другого, но пересчитывать, чтобы еще раз погрузиться в эту атмосферу, а если есть такая возможность, то, конечно, уже соотнести свою жизнь с жизнью церкви. И когда мы сегодня с тобой готовились немножко к передаче, тоже возникла такая мысль. Но вот как это быть и как осуществить чисто практически людям, которые на работе, у которых офисы, у которых определенное время, надо себя в эти дни постараться сделать так, чтобы пораньше отложиться, пораньше вставать, свои дела сделать и ехать на работу, чтобы не опоздать. И там, рядом с работой, в ближайшем храме, быть до того момента, пока уже тебе там несколько минут дойти до своей работы. Потому что ты уже не в пробках, ты уже доехал, и ты знаешь, сколько тебе от одного или другого храма, чтобы тебе уже дойти, добежать до работы. И вот эти несколько пребывание, несколько, может быть, там 10-15, полчаса до работы, это будет чрезвычайно важно. Почему? Я тоже вспоминаю молодость свою, меня тоже поражали одни слова из Евангелия. «И в 11 час пришедшие равную мзду приемлют с первыми». После учебы старался забежать в храм, это рядом был Еловский собор, и каждый раз почти кончалось богослужение. Приходил, уже когда кончалось утреннее, начинал читаться первый час, но это буквально, может быть, там какие-то 10-15 минут. Попадал иногда на проповеди батюшек в вечернее время. И это были незаменимые минуты. Они были маленькие, но они были наполнены содержанием. И выходил из храма, ну, как будто, вообще, вот сейчас вспоминаю, такое впечатление, что как будто всю всеночную это было. Почему? А потому что Господь нам говорит, не мерую, Бог дает духа. Не мерую. Одному за всю всеночную, одному за целую литургию, а другому за несколько минут пребывания в храме. Почему? А по своей любви. Ты же по любви в храм пришел, да. Хоть на несколько минут, да. Ну и все. Дух дышит, где хочет. И поэтому надо тоже этим моментом пользоваться. И ты тоже будешь, так сказать, кто будет по ревности сейчас на Страстной, соединять свою жизнь с богослужебной жизнью церкви, то я думаю, что это будет очень полезно и питательно для души, и это будет потом благодатным зарядом на целый год.
В вашем храме, в Покровском храме, особенно чувствуется близость событий Страстной Седмицы, ведь у вас собраны копии многих святынь, которые связаны с событиями Страстной Седмицы. Это и копия Голгофы, и Камня Помазания, и Гроб Господень. Расскажите, пожалуйста, вот о копиях святынь, о иконе Святой Земли в вашем храме.
Интересный такой вопрос. Построен храм, Покровский храм в Ясеневе, и мы сейчас на нашей заставке, которая в нашей студии, это изображение Нижнего Покровского храма, что в Ясеневе. И за моей спиной Голгофа, камень помазания, место Рождества Христова, а с левой стороны виден фасад Кувуклии, то есть часовни гроба Господня. Кстати, Кувуклия переводится «царская опочивальня». И, кстати, ее недавно, она была отреставрирована там, в Иерусалиме, и 22 или 25 марта было ее освящение. После 200 лет после землетрясения к ней не прикасались. Вот фасад, он почти один в один, как в Иерусалиме, сделан, кстати, из иерусалимского камня. Была есть фабрика «Иерусалим Марбл» в 15 километрах от Иерусалима. И мы потом из Хайфа везли ее в Финляндию, и из Финляндии на контейнерах уже перевозили в Москву. Что интересно, что эти святыни и копии святынь, они принимают непосредственное участие в богослужении. И все это начинается с Великого Четверга, когда читаются страстные Евангелия. Мы эти страстные Евангелия читаем, Евангелие лежит на Голгофе, за моей спиной, прямо на Голгофе лежит Евангелие. Мы знаем, что Спаситель по священной истории с четверга на пятницу провел ночь в римской тюрьме. В смысле, в тюрьме, устроенной римлянами, в притории. И в нашем храме, здесь этого изображения нет, она в западной части, есть точные копии той самой темницы. Она сейчас сохранилась, это место сохранилось, эта тюрьма в Иерусалиме на так называемом на крестном ходу. То есть есть улица Виа де ла Роза, которая крестный путь. И там есть греческий храм на месте этой притории. И сейчас там небольшой греческий монастырь. И паломники, которые посещают Святую Землю, имеют возможность видеть ту самую темницу, в которой Спаситель провел целую ночь. Что интересно, это большая каменная плита с двумя большими отверстиями и отверстиями для ног. Мученика сажали на плиту или страдальца, который был приговорен именно той или иной казни. Ноги спускались в эти два отверстия, а снизу перехватывались цепями. Римские легионеры уходили, и не надо было волноваться. Он никуда не денется. Руки свободны, вот, может их своими руками что-то делать, а с этого места он уже никуда не убежит. Можно даже особо и не охранять. Вот они цепью перевязанные ноги, да еще через плиту. Не наклониться, не достать, ни цепи, ничего невозможно. Вот в таких страданиях, в такой пытке провел Спаситель целую ночь. И вот у нас после страстных Евангелий, в четверг великий, когда читаются они на Голгофе, уже плащаница переносится из ризницы, перевозится в эту темницу. И там ночует с четверга на пятницу, так же, как и Спаситель. А утром, в момент выноса плащаницы, и в нашем храме совершается рано утром, не в середине дня, как во многих храмах, а рано утром, в пятницу, после царских часов.
Вынос плащаницы.
Да, вынос плащаницы после царских часов, сразу после царских часов. Чтобы трудящийся народ имел возможность до работы, где-то богослужение около 8 часов заканчивается, в 6 начинается, имел возможность предложиться и к плащанице. И потом целую пятницу плащаница на Голгофе. Вечером начинается, в пятницу вечера начинается великоповечерие и утреннее. Великой Пятницы, на которой читается чин погребения плащаницы. И в определенный момент богослужения с Голгофы, вот здесь видно светильники, 70 горящие светильники, они над камнем помазания. Плащаница кладется на камень помазания. Плащаница кладется на камень помазания при словах «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело, плащаницу чистую обив, и благоуханьми в гробе нове покрыв положи». И благоуханьми напоив в гробе нове покрыв положи. Однажды я смотрел какую-то греческую зарисовку, какой-то греческий фильм, где было богослужение Великой Пятницы. И я увидел, что греки в момент этого Великой Пятницы, причине погребения плащаницы, они на этих словах, что плащаницу чистую обвив и благоуханьями в гробе новую покрыв положи. Благоуханьями. Что они делают? Я видел подносы с лепестками роз, на которых была вылита розовая вода. И эти лепестки роз была обсыпана вся плащаница. То есть как некая дань, честь, слава, как будто некое омовение. А тем более эти лепестки, пропитанные розовой водой. И получилось тоже, так сказать, как некое такое омовение. Я это увидел. И думаю, что это традиция, ведущая из древних времен, и утеряна у нас. И мы также Великую Пятницу берем розовые лепестки, так сказать, ну, благодаря хорошим это людям, и также плащаницу осыпаем этими розами, с благовониями, и совершается в конце Великой Пятницы крестный ход. В чем еще уникальность нашего храма и нашего Иерусалимского богослужения? Плащаница Великую Пятницу, обычно в каждом храме после крестного хода, она кладется на налой для поклонения в течение всей субботы. Люди приносят освящать куличи, прикладываются к плащанице, и так во всех храмах. А у нас исторически выстроенные по Евангелию богослужения, выстроенные по Евангелию богослужения. Плащаница хоронится в гробе Господнем, как это сделал Иосиф с Никодимом. Они погребли в гробе Нове, высеченном в скале.
Кладется во время богослужения?
Во время богослужения Великой Пятнице, в конце крестного хода. Мы обходим храм и заносим в гроб Господень.
То есть люди принимают участие
совершенно верно.
То есть непосредственно.
Непосредственно происходит, так скажем, погребение плащаницы в прямом смысле этого слова. И не где-нибудь, а в гробе Господнем. То есть как это и было по Евангелию. В конце этого богослужения читаются такие слова. Гроб был закрыт, и сказали: вы имеете кустодию, то есть стражу, и утвердите гроб, знаменавший его с кустодию. Что значит знаменавший гроб? Положив печать, положили печать, и знаменайте гроб с кустодией, а кустодия — это стража, и поставьте свою стражу. Так вот, когда мы хороним плащаницу в гробе Господнем, закрываются двери, обматываются лентой ручки и кладется восковая печать, как это и было в Евангелии. И Синедрион печатал своей печатью для того, чтобы не увидеть, кто-то снял или нет. Это что произошло, чтобы запечатать этот гроб, как они сказали. Сделайте так, чтобы ученики не сказали. Чтобы ученики не украли и не сказали, что он воскрес. И интересно, когда это было первый раз, мы еще не знали, как-то это все было. Первый раз было богослужение по наитию. И когда мы впервые приложили печать из воска, то уже идет богослужение, и вдруг один из священников говорит: ну а какую печать-то приложим? Ну, не печать же храма, Покровский храм, печать. Вот. Ну, а вроде бы как-то надо некий, что был историзм. Вот. И вдруг кто-то из сообразительных батюшек, священников, который был рядом со мной, он тут же из свечек сделал печать. Но только он сделал печать Божью. Он из свечей сделал две буквы. Х и В. Христос воскресе. То есть сделал две буквы с ознаменованием, чего мы ждем от этого печатания, чего мы ждем от этого гроба, что мы ждем от этого погребения. Мы ждем светлого воскресения. Мы даже эта печать, она с надеждой на дальнейшие происходящие события. И потом это вошло в традицию. То есть вот так вот постепенно складывалось особое богослужение этого храма, в который как раз эти святыни, о которых идет речь, Голгофа, она перед глазами. Камень помазанный, вот он лежит, лежит перед нами. Вот. Гроб Господень, тоже представлен воочию. Причем интересно, что эти все святыни, они сделаны один в один, они сделаны из Иерусалимского камня, они привезены со Святой Земли. В Голгофе, который у нас, есть серебряный медальон. Когда мы бываем, если люди были в Иерусалиме и прикладываются к месту, к Голгофскому месту, там есть некий серебряный медальон, и поскольку все происходит очень быстро, большие очереди, огромное поклонение. И я вспоминаю свое паломническое посещение Иерусалима, вспоминаю греческих монахов и греческих священников, и часто вспоминаю это слово, которое они произносили. Quickly, quickly, quickly.
Быстрее, быстрее.
Быстрее, быстрее. Потом они уже научились, поскольку большинство паломников русские или с Украины, или с Белоруссии, быстро-быстро, с каким-то уже таким интересным акцентом, но уже это учат. А так все время слышалось, quickly, quickly, то есть быстро-быстро. И вот что-то смазывается, что-то, конечно, хочется хоть какие-то секунды помолиться, но и порой этого не удается. И вот что интересно было, там есть серебряный медальон под Голгофой. И я понимал, что это какая-то икона. А что там было, было непонятно. Так вот, однажды мы хотели же все сделать аутентично на нашей святыне. И однажды мы послали архитектора с фотографом, и он просто за несколько секунд, но сделал фотографию. И оказалось, что это серебряный барельеф с изображением страданий Христовых. Распятие, водворение на крест, снятие с креста, погребение — это уникальные серебряные миниатюры, объемные барельефы. И мы все это восстановили. Восстановили по фотографиям. И теперь нет нужды слышать это квикли-квикли, быстро-быстро, но приезжайте, смотрите, вы в Иерусалиме этого не увидите. Вернее, вы не успеете это рассмотреть. Посмотрите, как все там, в Иерусалиме, на Голгофе. И милостью Божией, когда мы были в паломничестве, нам и передали небольшой камень с Голгофы, и он сейчас вмонтирован в эту серебряную святую икону, в этот барельеф. И когда прихожане, паломники, прикладываются к Голгофскому кресту, они имеют возможность рассмотреть эту икону, этот барельеф серебряный, и приложиться к частице с горы Голгофы. Это тоже связывает нас, не только иконные восприятия, не только мысленное перенесение в Святую Землю, но и сама святыня, которая присутствует в этой Голгофе. А в гробе Господне, когда мы сооружали эту святыню, в пределе ангела есть такая, ну, типа чаши, у греков это служит престолом. И вот мы в эту чашу, в которой там, в Иерусалиме, часть камня, которым был привален гроб, сохранилась часть камня, который был привален гроб после погребения Спасителя. И сейчас он специально оборудованный мраморной чашей. Внутри нее находится. Его видно, к нему прикладывается. А мы вместо этого камня собрали со святых мест Палестины, собрали камни, которые были с горы Голгофы, с Иордана, с горы Вознесения, с Фавора, где было преображение, и с многих других святых мест, с Назарета, с Вифлеема. И получается, что еще и материальные святыни присутствуют в Кувукле, ну и вообще во всем этом комплексе, который патриарх наименовал в свое время иконы Святой Земли, да. Потому что есть иконописные копии Владимирской, Смоленской и Иверской иконы Божией Матери. Оказывается, есть и копии святых мест.
Мне кажется, ничего подобного нету ни в одном храме.
Нет, есть. Ну, есть Новый Иерусалим. В Валааме, ну, конечно, Новый Иерусалим, Валаамский монастырь, Воскресенский скит.
А вот такие службы, которые проводятся?
Ну, может быть, у них, ну, скорее всего, тоже что-то есть, но таких служб даже нет в самом Иерусалиме, потому что в Иерусалиме плащаницу в гробе Господнем не хоронят, погребают. Потому что он все время открыт, и нет такой возможности хотя бы даже запечатать на какое-то время. Его печатают с субботы утра до момента сошествия благодатного огня, который мы все тоже с нетерпением ожидаем, с нетерпением тоже, так сказать, это каждый раз, это для нас великое утешение, великая молитва, знать о том, что Господь в очередной год с нами. И, кстати, если будет такая возможность, то москвичей, которые сегодня смотрят нашу передачу, или из близлежащих, конечно, было бы уместно и благодатно побывать на Страстной в нашем храме и своими глазами увидеть Голгофу, увидеть камень помазания, темницу Спасителя увидеть, и своими глазами увидеть и место Воскресения Христова. Еще сегодня у нас была одна паломническая группа, и я ей показывал, у нас есть маленький музей, и я показывал им артефакты, которые я привез со Святой Земли. Показывал динарий, показывал подлинный серебряник, лепты в две монеты, лепты вдовицы, две монетки у нас это есть. Показывал кувшин, который сделан из обыкновенной глины, который использовали 2000 лет назад, 2500-3000 лет назад, и сейчас до сих пор обыкновенная глина. То есть она и сейчас до сих пор многие вещи, так сказать, делают из глины. Но это были артефакты, которые были найдены в раскопках. глиняный кувшин для вина, из которого мог Спаситель налить ту самую общую чашу, которую причащал в Великий Четверг. Была приобретена и сама чаша, как она могла выглядеть в те времена. Мы не говорим, что это та самая чаша. Нет, это просто общий обиход и общая атрибутика, которая была, и общие предметы домашнего обихода, которые присутствовали в Палестине, в Святой Земле 2000 лет назад. Копье медное тоже, так сказать, есть в нашем храме, которое могло быть похоже на копье римского легионера, губка, солонка. Помнишь, в Писании есть такие слова. А кто тебя предаст? Омочивший со мною руку всолила. Вот эта солонка присутствует. И есть светильники, которые тоже раскопали в Святой Земле. Я потом в антикварке это приобрел. О десяти девах, которые 5 были с елеем светильники, а других не было. Елеев светильника. Вот эти те самые маленькие светильники, которые употреблялись тогда в быту, они тоже присутствуют. То есть можно своими глазами наглядно это уже перенестись в Святую Землю, даже посмотреть этот быт и посмотреть, как Великий Четверг, из какой чаши могли причащаться апостолы, на что она была похожа. Или помнишь умовение ног, так сказать, Петру и апостолам, взял и стал припоясался лентем и стал умывать ноги ученикам своим. Так вот, есть кувшин из глины, из тех, похожий на те самые времена, которые могли использоваться в дни земной жизни Спасителя. Довольно все это важно, наглядно, интересно, потому что это связывает ту историю, которую мы читаем. А когда мы своими глазами видим серебряник, видим копье, видим его ширину, видим терновый венец, видим губку, то человек начинает наглядно немножко понимать, а что это? То есть Евангелие начинает оживать. Вот. Начинает становиться все более и более понятным, объемным и доступным. Оно как бы так сказать, уже наглядным становится понятно. Это евангельская история, с которой мы все связаны.
На ум сразу приходит известный фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», где очень наглядно показано страдание Христово. Как вы считаете, отец Мелхиседек, уместно ли смотреть этот фильм во время страстной?
Дело в том, что я уже не помню, когда он вышел на экраны. Были какие-то споры, полемика была по поводу этого фильма. Вот потом какое-то название сразу было пугающее, потому что обычно мы были какие-то слабые попытки, а иногда даже пародии на евангельскую историю. Но когда посмотрели близкие мне духовные, так сказать, люди, наставники, потом посоветовали мне о том, что... И я сам потом этот фильм посмотрел. Я, конечно, пришел... Я был потрясен. Был потрясен, насколько все это было евангельски выдержанный, евангельский сюжет. Ни одного слова режиссер от себя. Мало того, я этот фильм смотрел с субтитрами, потому что... Язык, да. Они говорят...
На арамейском
языке, да. Его мало сейчас осталось, кто на нем говорит. Римляне говорили на итальянском языке. Вот. И все это настолько было поразительно. Сама эта обстановка, одежда. Но, с другой стороны, люди говорят, слушайте, он очень жестокий. Там столько натурализма, там столько страданий Христа. Но дело в том, что и для нас это кажется необычным. Экранизация, евангельская экранизация. И некоторые даже восприняли это как некую такую, даже как революционный такой шаг. И у меня тоже такая возникла мысль, когда, наверное, впервые появилась икона, и впервые появилось изображение распятого Христа, вот в те времена для простого человека, который читал только евангельский текст, и вдруг появилось изображение распятого Христа. А это, наверное, тоже было как революция. Вдруг, так сказать, Евангелие начали писать красками. Крест, страдания, терновый венец. Начали писать, так сказать, иконы Божьей Матери, святых, так сказать. Сначала они как бы были явлены, а потом их писали. Это тоже было все в те времена необычно. Даже существовало такое целое направление. Иконоборческая ересь. который учил тому, что это невозможно и не нужно изображать, так сказать, то, чего изображать не нужно и прочее, так сказать. Там своя была у них к этому основа догматическая. Вот. Тоже иконы имели гонение. Что не надо изображать, это все духовно, все, так сказать, Христос был, но давайте его просто домысливать. Достаточно одного креста, и все, так сказать, будем только кресту поклоняться, а тем более какие-то фрески, мозаики там и прочие евангельские вообще там сюжеты, притчи. Нет, все, достаточно только креста. Вот и поэтому и фильм. И, а потом теперь целая экранизация. Как все это? Нет, на самом деле, это иллюстрация. Это иллюстрация довольно деликатная, Евангелие. И я, конечно, может, не совсем это удобно, но расскажу свой маленький личный секрет. Пусть к этому каждый там отнесется по-своему. Вот. Но после страстных Евангелий, которые у нас в четверг вечером, вот, несколько лет подряд, вот, я смотрел. Ну, так, в несколько таком ускоренном варианте, вот, какие-то места пропуская, потому что уже были знакомы, пересматривал этот фильм. Ведь мы же перечитываем, чтобы не забыть, чтобы помнить, чтобы войти в эту атмосферу. Но когда Писание говорит, возложили на него терновый венец, били и распяли его, за этими словами простого обывателя 21 века не стоит ничего. Что такое били? Римские легионеры. Кто-нибудь из нас это видел, как били? Чем били? Вот Мел Гибсон показал, чем били. Плетка с тремя свинцовыми наконечниками. Каждый наконечник еще с гвоздями и другие, так сказать, орудия казни, которые в те времена могли люди, эта толпа могла видеть, наблюдать, потому что таких распятий, таких пыток в Палестине и в Святой Земле, но тогда она еще не была Святой Землей, было на каждом шагу. И распяли его. Не надо было никаких иллюстраций. Распяли его. Как это? Что это? Все видели в какие-то особые моменты общественной жизни, видели, как распинали, потому что это было публично, это было наказательно, это было, чтобы было неповадно. От одного только слова. И распяли его, люди приходили в ужас, вспоминая, что это такое. А мы не знаем, что такое распяли его. Вот я, например, до этого фильма, но только картины западных художников, западных, так сказать, мастеров. Наши иконы, фрески византийские, очень сдержанные, там, так сказать, нету такого, так сказать, материализма, нет такого натурализма, чем, так сказать, отличается западное искусство. Но это все только на картинке мы видели. И когда вдруг это все было показано в фильме исторически, как это на самом деле технически могло происходить и происходило, ну это, конечно, это уже без слез это смотреть невозможно. Но если они уместны, эти слезы, если это уместно, это воспоминание, то оно как раз уместно вот как раз в эти страстные дни. Я к этому особо не призываю, но просто я делюсь своим просто личным опытом, потому что я говорю, у нас есть иконы, есть распятие, которое в нас должно какие-то чувства, так сказать, благодарности, чувства сострадания, соучастия, сопереживания со Христом должны в нас бы возникать. Но если порой даже нас не трогают страстные Евангелия, не трогают эти иконы и фрески распятия, но пусть нас хотя бы это затронет, чтобы мы посмотрели, как это было, если недостаточно. А часто нам бывает недостаточно одних только слов. Помнишь такое выражение? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому я тоже думаю, что это тоже своеобразная икона. Икона Святого Писания, потому что это, так сказать, ожившая фреска, ожившая мозаика, это целый исторический, как нас переносит на 2000 лет назад. И я думаю, что это тоже, довольно важно для такого опыта духовной жизни. А там полемика вокруг него, насколько это все удачно, неудачно, насколько это натуралистично или нет. Но это уже не нам судить, так сказать. И главное, главное, возьми, есть понятие такое, возьми лучше, как пчела. Пчела садится, найдет в каком-нибудь, непонятно, при дороге найдет маленький цветок, возьмет из него нектар и принесет свой улей. А муха и в саду найдет кучу навозную. Поэтому мы сейчас не при недостатке, я бы так сделал, я бы так сделал. Да нет, ну вот вы посмотрите просто, как по Евангелию могла происходить эта евангельская история.
Скажите, отец Мелхиседек, исповедь и причастие во время страстной имеют какие-то особенности?
Особенности имеют. Вот у нас, например, наши два храма, это подворье монастыря Оптина Пустынь, Петра и Павла в Есени, Покровский храм Есенево, ну, это спальные районы. И мы в эти дни просим людей, постоянных прихожан, чтобы они исповедовались накануне. Понедельник, вторник, среда, чтобы дать возможность людям, которых мы называем, ну, грубое такое слово, но мы называем подснежниками. Это люди, которые проснулись, и они, так сказать, их цветочки пробились из-под духовного снега. Это те, которые приходят причаститься раз в год. Великий четверг, как они называют, чистый. Или в субботу утром, или даже на саму Пасху. Вот чтобы освободить священническое время для этих людей, мы своих прихожан просим исповедаться заранее, и уже с этой исповедью, которая была заранее, или на вербное, или в Великий понедельник, Великий вторник, или Великую среду, чтобы они с этой исповеди благословением причаститься в Великий четверг, кто-то в субботу утром и на саму Пасху. Потому что невозможно, невозможно перед каждой такое количество людей и с таким маленьким количеством священников всех помочь с исповедью. И это не означает причастие без исповеди. Это означает, что в эти особые дни причастие с прошлой исповедью. С исповедью накануне. И в этом тоже есть определенная особенность, но она, так сказать, по особенностям нашего храма, микрорайона, в котором, ну, даже себе так представить, вроде бы он небольшой по своему объему, по площади, а проживает 180 тысяч жителей. Это половина областных городов, таких как Рязань, таких как Калуга, в которых по 350 тысяч жителей в среднем, ну, где-то 400, а у нас 180 в одном только московском микрорайоне. Но невозможно всех исповедовать в Великий четверг или перед Пасхой. Поэтому мы говорим, что исповедуйтесь заранее, чтобы кто-то в понедельник, кто-то в вторник, кто-то в среду. Поэтому вот такие особенности. Но и в то же время призываем, чтобы все-таки на страстной старались причаститься тогда, когда есть возможность. И в Великую Среду, в Великий Четверг, в субботу, в воскресенье, потому что чрезвычайно важно, раз вы на богослужении, раз люди провели целый Великий Пост, это тоже подвиг христианской жизни, душой и телом как-то готовились к этому. Конечно, самое главное событие – это соединение со Христом в таинстве Святого Причащения.
Есть различные поверья, связанные со Страстной Седмицей. Например, что в чистый четверг нужно ходить в баню, и что куличи нужно печь обязательно в четверг. Не суеверие ли это?
Ну, я слышал об этом. Да. И у многих, когда это услышал, то у многих прихожан спрашивал, я то, что услышал, это так или нет? Когда вы Пасху делаете, когда вы куличи печете, когда вы яйца красите? Ну, говорит, ну вот, мы делаем, как это было раньше, Великий Четверг. Я говорю, как же получилось? Вы Великий Четверг это делаете днем, да? А потом Страстные Евангелия, а утром Великий Четверг причащались, так? И какая же тогда у человека суета, эти все кулинарные, так сказать, изыски накануне Страстных Евангелий, когда вся голова, так сказать, уже и душа должна принадлежать Богу, а тут начинается... Печем, варен, пятый, десятый. Ну, баня не баня, помыться всем надо, так сказать, не только Чистый четверг. Ну, баня на Страстной тоже, как это если в деревне, но это одно, но сейчас у нас какая баня? У нас у всех душ. Вот, поэтому я слышал сам такой духовный совет от отца архимандрита Зосимы Донецкого, который говорил, не суетитесь на Страстной. Если что-то и готовить, яйца, куличи и Пасху, посвятите этому понедельник и вторник, когда более-менее свободные дни. Мы сейчас с тобой говорим вечером вторника, уже остается одна только среда. Угу. Ну, пусть, так сказать, кто успеет еще посмотреть, но сделайте все сегодня вечером, сегодня, кстати, вторник, но сегодня вечером попробуйте какие-то уже там приготовления и в среду, чтобы все уже потом заложить все это в холодильник и до Великой Субботы после освящения. То есть не надо, то есть всему свое время. Всей кулинарией надо заниматься в начале страстной недели. А может быть, и даже на вербные, чтобы, так сказать, ну, все-таки праздник, на вербные рыбкой разговелись, какие-то силы подкрепились, можно что-то там и состряпать, вот чтобы уже посвятить страстную все-таки по посту и молитве, а не этой суете. Кстати, кто-то из мудрых людей сказал, когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. И пусть все будет на своем месте. Сначала душа, потом уже это тело. И поэтому не надо суетиться в тот момент, в который суетиться не надо вообще. То есть всему свое место. И вот мы сегодня для этого и существуют наши передачи, чтобы какой-то правильный алгоритм этих особых дней, и этот алгоритм – это не мелочь. Этот алгоритм – это не мелочь. Это правильное, духовное и телесное, так сказать, провождение правильное этих особых дней, потом, которые будут питать нас целый год. Поэтому очень важно на одной волне, молитвенной, духовной, на одной волне с церковью пройти эти дни. А церковь, она в эти дни, она как корабль. Нам стоит только в него попасть, а он уже нас принесет к правильным и нужным берегам, о которых знаменитый философ Блез Паскаль сказал однажды, что Бог не обещал нам безбедного плавания, но всем нам обещал тихую пристань. Так вот, тихая пристань – это Царство Небесное, а вся наша жизнь – это не безбедное плавание. Но тот, кто в корабле, для него это большой шанс безбедного плавания, потому что всякое, так сказать, схождение с корабля, оно, конечно, чревато пагубы и душевные, и телесные. Поэтому дай Бог нам всегда быть в церкви, с церковью, и с ее мыслями, с ее богослужебным ритмом, с ее духовным и душевным питанием. Тогда и наша жизнь будет выстроена в правильном, нужном духовном алгоритме. И вот этот алгоритм сегодня задает нам вся Страстная Седмица, соединяя нас с прожитыми днями, с пережитыми и днями Спасителя. Мы с ними соединяемся, мы солидарны с этими днями. Но и тогда мы сможем как раз говорить: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим, кресту Твоему поклоняемся». Сначала поклонение к кресту Господню и всем этим страстным событиям, а потом уже и переживание воскресения. Одно как бы без другого невозможно. И, кстати, и в нашей жизни почти то же самое. В нашей жизни не может быть одной только Голгофы. И не будет одна только Голгофа. Обязательно за Голгофой каждого из нас будет и воскресенье. И вот этой мысли мы должны руководствоваться. Пусть даже мы проходим эту Голгофу. Но что было за Голгофой? Господь на кресте навечно не остался. И мы на Голгофе навечно не останемся. У кого-то рак, у кого-то инсульт, у кого-то сахарный диабет. Ну как-то через какую-то болезнь в вечность рождаться же надо. Но ни одно рождение, физическое рождение ребенка без болезни не проходит, если это не кесарево сечение. Хотя и потом, так сказать, это и боли зашитого живота. Все равно это все чрезвычайно страдательно, вынашивание ребенка, рождение, а тем более рождение души. Но беременность вечно затянуться не может. Она же закончится разрешением. Так и наши Голгофы, наши переживания, страдания, наше умирание физическое, оно в конце концов тоже закончится, тоже будет иметь предел. А уже воскресенье или после воскресенья жизнь будущего человека предел иметь не будет. Вот поэтому мы этим живем и движемся, и мы живем надеждой воскресения. Недаром, недаром. Каждое утро, читая символ веры, мы заканчиваем чрезвычайно важными словами. Чаю. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Кстати, а что это такое за удивительное какое-то короткое слово всего из трех букв? Чаю. То есть ожидаю с нетерпением. Не просто жду, а чаю. Ожидаю с нетерпением. Вот дай Бог, чтобы мы по своей жизни были такими христианами, чтобы смерти и воскресения ждали бы с нетерпением. Тогда человек будет выше самой смерти. Кто-то сказал, пока вы боитесь смерти, вы мертвые. Когда вы перестанете бояться смерти, вы тогда уже будете живыми, когда вы перестанете бояться смерти. И вот жизнь Христа, его, что самое главное дало нам и дает Евангелие, это преодоление страха смерти. Из-за чего? У нас перспектива, у нас надежда воскресения, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. До этого события, переживания этого события осталось совсем немного. Мы уже на финишной прямой к этому событию, к Светлому Христову воскресению. Это было единожды в истории всего мира. А в конце концов, это будет когда-то и с каждым из нас. Потому что Христос проложил дорогу на небо, дорогу к воскресению, как Юрий Алексеевич Гагарин первый положил дорогу в космос. Никто не верил, что человек полетит когда-то, вот, никто не верил, что возможно воскресение. Христос все это преодолел, показал, проложил нам путь. Вот, и надеемся, что и наша христианская православная жизнь, она закончится этим, жизнью сначала здесь, в Боге, и радостной жизнью в Боге здесь, на земле. И надеемся на светлое Христово воскресенье и на наше воскресенье с Ним. Если верно, с преданностью Евангелию и Христу, и Церкви проведем свою жизнь.
Спасибо вам большое, отец Мелхиседек. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Со страстной всех, братья и сестры, будем иметь возможность и стараться быть эти святые дни в храме. И всем желаю всерадостного, светлого праздника воскресения Христова.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и настоятель Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мелхиседек. Всего вам доброго и до новых встреч.